Лекция 16. Геология. Вольха, просыпайся.
О, боги, уже утро?
Нет, смеркается, вставай.
Сейчас голова трещит.
Умойся холодной водой и хлебни рассола.
А ты как себя чувствуешь?
Я повернулась на бок лицом к Лену, сидевшему на краю лавки и шнуровавшему сапоги. «Терпимо», — лаконично ответил вампир.
«Грудь не болит?»
«Нет».
«Лен?»
— начала была я. «Да», — ответил он.
«Что да?»
«Да, это я задрал тёлку».
«Зачем?»
«Я потерял слишком много крови, чтобы полностью регенерировать за такой короткий срок. А время работает против нас. Пришлось занять чужую плоть».
«Что и у меня мог занять?»
Я содрогнулась, вспомнив, как Вал не хотел оставлять нас вдвоем. «Я контролирую себя гораздо лучше, чем думает этот тролль. Но мой тебе совет на будущее – никогда не приближайся к раненому вампиру. Случались накладки».
«Учту». «Что это за вой?»
Сев, отбросив одеяло, я сладко потянулась.
«Кто-то помер?»
«Заезжий гусляр дает концерт на пустыре. Прямо скажем, репертуар у него драматический».
«Драматический?» — рявкнул тролль, появляясь в дверях.
Творчество гусляра, несомое в массы, ворвалось в горницу жуткой какофонией воплей, стонов и треньканья струн.
«Да его, видать, повивальная бабка не просто вниз головой уронила, а с размаху башку об стену шмякнула. Уж больно отвратный голос у младенца прорезался».
«Неужели у такого неординарного таланта нашлись поклонники?» — спросил я и подошла к окну. Жиденькие сумерки, перемешанные с туманом, размывали очертания домов и облетевших деревьев. Тускло мигали лучины в окнах соседних изб. Нещадно чадил костерок, разложенный на незастроенном пятачке возле каменной колоколенки. 7 или 8 нижнекосутенцев со стекленевшими глазами внимали леденящей кровь балладе о Шиване царевиче и сдыхлике неумиручем. Фальшивое треньканье вызывало живейший отклик в сердцах страдающих от похмелья жителей.
«Ай-яй-яй-яй, убили Ваню, убили!»
На разные лады завывал гусляр, терзая инструмент узловатыми пальцами. Не удовлетворившись простой констатацией факта, гусляр дрожащим фальцетом завел сказ о пытках, на которые проклятый упырь обрек несчастного царевича в отместку за заведомо безуспешное покушение на его сдыхлика бессмертное тело. 5 куплетов было посвящено подробному описанию клещей, щипцов и крючьев. Эту песню надо было петь не детям, а преступникам в исправительных учреждениях, чтобы закоренелые бандиты плакали, каялись и бились головами об пол. Последние часы Шивана были ужасны. В них не было ни рифма, ни мелодии. Агония царевича смешалась с агонией струн. Гусляр умолк, и я поняла, что Шиваня не воскреснет. На руках у женщины разревелся ребенок. Ему с охотой вторила лохматая тварняга. Добрый дядя гусляр погладил несмышленого отрока по русой головке и пообещал спеть что-нибудь еще, столь же трогательное и нравоучительное. Штатный палач, который тоже присутствовал в числе зрителей, плюнул и ушел, заявив напоследок, что теперь долго не сможет уснуть. Гусляр воспринял заявление профессионала как комплимент и вдохновенно прошелся руками по струнам.
«Еще одна жизнеутверждающая песня о смерти, и он труп», — мрачно процедил Вал.
И любимец мус не подкачал. Более веселой песни я в жизни не слыхала. Причитания плакальщиц над открытым гробом ей в подметки не годились. На середине куплета тролль вскочил и с яростным воплем кинулся на свет костра. Не прошло и 5 секунд, как мы услышали пронзительный крик и треньканье гуслей, разбиваемых о голову злополучного барда. Слушатели разразились бурными аплодисментами.
«Хватит, собирайтесь!»
Вал, тяжело дыша, подошел к окну и протянул руку, залежавшей на столе сумкой.
«Пора идти!»
Сосредоточенное внимание, с которым двое взрослых мужчин осматривали свежую кротовину высотой с доброго вепря, приводило меня в умиление. Они пробовали землю на вкус, на рассыпчатость, на влажность и, наконец, пришли к единому мнению, что ход действующий и, скорее всего, откроется с наступлением темноты. Это был не главный вход в Малтудир и даже не служебный.
По аналогии с наземным городом, лаз в крепостной стене надежно укрытый кустами и увитый плющом, о котором знают лишь разбойники да контрабандисты.
«То, что нужно», — авторитетно заявил Лен.
«И все-таки я не понимаю, почему ты сходу отверг идею об официальном визите?» — сказала я, зябко притоптывая на месте. «Ты же не какой-нибудь там бандит в международном розыске, а повелитель Дагевы, у которого похитили законную собственность, и который имеет право потребовать выдачи грабителя. Как мы, спрашивается, собираемся искать того волдачонка в многотысячном подземном городе?»
«Мы ищем камень, а не вора», — спокойно объяснил вампир. «И если вор не горит желанием со мной встретиться, то зов камня я слышу даже отсюда. Не волнуйся, пойдем как по нитке. А насчет официального визита что-то мне подсказывает, не стоит уведомлять валдаков о нашем прибытии. Если меч похитили по указке нового вождя, мне его все равно не отдадут. Если без его ведома, тем более».
«Да зачем валдакам понадобилась твоя фамильная реликвия? Кому она вообще, кроме тебя, нужна?»
«Вот и я об этом все время думаю», — с явным беспокойством признался Лен. «Никому. Камень как камень, как артефакт, он никакой ценности не имеет, потому что становится таковым только в руках повелителя Дагевы».
«Чего там сейчас гадать?» — пренебрежительно махнул рукой тролль. «Назад все равно же не пойдем».
«Конечно, нет», — сказал Лен.
«Но и вперед как-то не очень хочется», — подхватила я. «Тут уже не кражей пахнет, некромантией. И зачем им понадобилось девица?» «Разве что... Ой, Лен, что я вспомнила?»
«Тихо!» — оборвал меня Лен. «Смотри!»
Кротовина зашевелилась, с верхушки рыжей волной поползла свежая земля, и существо с изяществом ласки выпрыгнуло из лаза. Встряхнулось, чихнуло и выжидательно уставилось на нас, ничуть не удивленное. Из одежды на валдаке были только кожаная жилетка да засаленная повязка на низком лбу, придерживающая длинные, заплетенные в мелкие косицы волосы. Тело покрывало короткая черная шерсть. Стоял валдак, как крыса, на дыбках, на полусогнутых задних лапах, с узкими, по-звериному вытянутыми стопами. Передние лапы были мускулистые, с длинными пальцами и безволосыми ладонями, как у человека. Морда напоминала собачью, короткое клыкастое рыло, острые ушки торчком, черные бусинки глаза. За спиной на двух лямках болтался набитый под завязку мешок.
«Ты глянь!» — отрывисто протявкал валдак. «Аж сюда пожаловали! А те где?»
«Кто?» — удивленно спросила я.
«Фрома Анисов да Панька-перекупщик!»
Валдак впервые проявил признаки беспокойства.
«А вы что, не из их компании, не купцы?»
«Купцы, купцы», — поспешил заверить его Вал.
«Лады, чем интересуетесь?»
Валдак удобно сел на кротовину, скрестил задние лапы.
«Шкурами», — осклабился Вал. «Черными доборами. Ничего, у тебя, товарец».
Валдак тонко взвизгнул, хихикнул.
«Шутники, значит. Ну, алмазов у меня сегодня, считай, почти нет, только технические. На вес продаю. Рубины, коворотники могу предложить. Хорошие для серёг сгодятся, или там на брошку какую по ободку кинуть. Изумруд имеется на 27 каратов, но с брачком. Трещинка сбоку. Для кулонов в самый раз».
«А бирюза?» — поинтересовался Лен.
«Какая хотите, полмешка захватил, хоть мостовой масти. Спроса на нее в этом году почти никакого, по дешевке отдам. Смотреть будете?»
«Показывай», — пожал плечами вампир. Стоило валдаку отвернуться, чтобы сбросить заплечную лямку, как на его затылок с силой опустилась рукоять меча. Безжизненное тело отволокли под ближайший куст и забросали охапками чертополоха. Я для верности прочитала над неудачливым торгашом одурманивающее заклятие сроком на 6 часов. Ход был узковат. Валу, который вызвался лезть первым, пришлось раздеться до штанов. На всякий случай тролль привязал к ноге тонкую, но прочную веревку. Клубок вручил мне.
«На, цыпа, лови мракобесов на живца!»
Мрачно пошутил он и полез в нору головой вперед. Веревка разматывалась рывками. Иногда в ее скольжении сквозь пальцы наступали томительные паузы. Потом она снова оживала, проворачивая клубок. У меня в руках остался угловатый моточек, когда веревка остановилась в последний раз, а затем троекратно вздрогнула. Я опустилась на четвереньки и заглянула в нору.
«Порядок!»
— чуть слышно донеслось до меня.
«Эй, цыпа, привяжи к веревке мою одежду и меч!»
Привязанные вещи, как живые, нырнули и исчезли в норе.
«Теперь ты», — опередил Лен мой вопрос.
«Ладно».
Я не стала ни раздеваться, ни оставлять оружие. Натяни я кольчугу, а поверх нее еще и зимний тулуп, и то, пожалуй, не сравняюсь с валом в размахе плеч.
Лаз был тесный, темный и сырой, почти вертикальный, так что приходилось упираться локтями и коленями, чтобы не пролететь сквозь него, подобно брошенному в колодец камню. Благополучно спустившись, я оказалась в круглой пещере с земляными стенками. По всей видимости, она служила торговцу жильем. Прямо на полу стояла миска с обглоданными костями, лежала груда затхлого тряпья. Вход в лаз был замаскирован грязной бахромчатой тряпицей, в которой с трудом угадывался гобелен с лебедями. Запертую изнутри дверь для надежности подпирала суковатая палка. Наш мохнатый купчина явно занимался нелегальным промыслом, утаивая часть добытых камней для собственной наживы. Я с опаской выпрямилась во весь рост. Потолок оказался неожиданно высоким, в рост тролля. Вместо балок его укрепляли какие-то часто переплетенные корни с шишковатыми утолщениями, от которых веяло свежим воздухом. Вал, уже одетый и во всеоружии, осматривал пещеру при помощи найденного и зажженного факела. Из лаза выбрался Лен. Наспех отряхнувшись, вампир на цыпочках подкрался к двери, осторожно отвел пальцем язычок потайного глазка. «Стражники!» — с досадой прошептал он. «Двое у самых дверей режутся в раксы, двое за поворотом, и так каждые 50 локтей, вооружены до зубов, в кольчугах. Вдоль стен стоят факелы, похоже, Мальтидор на военном положении. С чего бы это?»
«Нас ждут!» — мрачно пошутил тролль. «Эван, какую армию собрали! Видать, боятся до жути!»
«Нет!» — вампир сосредоточенно прислушался к чужим мыслям. «Не боятся, а словно что-то предвкушают. Точнее сказать не могу, у этих тварей слишком примитивное мышление».
«Они хорошо видят в темноте», — спросил Вал. «Цыпа могла бы погасить пару-тройку факелов. Как в той корчме, помнишь, Цыпа? Ваша компашка тогда еще под шумок бочонок пива через оконце вытащила, пока хозяин за трутом бегал. А его служанка визжала дурным голосом, когда к ней по потемкам кто-то под юбку полез. А чего визжала? Я пощупал только».
«В абсолютной темноте не видит никто, включая нас», — покачал головой вампир.
«Я могу сделать нас невидимыми?» — предложил я. «Легче будет пробираться мимо стражников».
«Дело, говоришь», — одобрил Вал. «Приступай».
Я вздохнула и закрыла глаза. Парни выжидательно уставились друг на друга.
«Вольха», — после долгой удивленной паузы вымолвил Лен. «Тебе нетрудно сделать невидимыми также нашу одежду и снаряжение». Я поспешно внесла коррективы в заклинание.
«Теперь главное не потеряться»,
— буркнул Лен. Но стоило ему шевельнуться, как появились смазанные контуры тела. Тролль замер, и все исчезло.
«Лучше не будет», — заверила я парней.
«Ну, хоть что-то». Лен сделал несколько шагов, привыкая к невидимости. «Приготовьтесь». «Открываю».
«Ах, мудреная, это игра раксы. Кто только ее выдумал? Головастый поди валдак-то был. Тебе не кости на пол бросать, тут соображать надо. Господин, правда, сердится, когда стражники на посту в раксы режутся. Дескать, ента как ее, ну, когда глядеть в оба надо. А кого тут охранять-то, за кем следить? Вот ежели Шурп и Гоон, что в семи кругах вахту несут, тревогу подымут, тогда мы за оружие схватимся, а пока... Эх, чтоб тебя снова дракон-единорога с тройки на единицу скинул». «А вот тебе Жухана, что, съел?» «Как съел? Да откуда ж ты их набрался, козырей-то? А ну, покажи рукав, нету?» «Потому и нету, что скинуть успел». «Ты сперва научись играть, а потом за раксы садись», — проворчал второй игрок, придвигая к себе оба сапфира. «Еще раз кинем?» «А и кинем. Не может того быть, чтобы я и на этот раз не отыгрался».
Игра шла давно, с переменным успехом. Сапфиры кочевали из лап в лапы. Валдаки лениво, больше по привычке, переругивались, шлепая вырезанными из дерева треугольными фишками, словно составляли разноцветную мозаику.
«А вот тебе так, кракена с фалем!» «Откуда тут фаль?» «Ты его на том уровне скинул». «Не скидывал, придержал. Глянь, вот все записано. Не было фаля?»
«Как не было, если я на нем химерой погорел?»
«Там вон твоя химера между Василиском и Огневиком». «Хе-хе. Так у меня химера в запасе. Ну, на тебе, бью, на еще, покрываю с третьего, отбой, айда во второй ряд, куда отбой? А ну стой, гад, у меня еще лыцарь в запасе. Чихал я на твоего лыцаря.
Балдак поднял лапу с фишкой, но положить не успел. Дверь, величаво провернувшись на петлях, смахнула пеструю мозаику в сторону, размела по углам. Стражники подорвались с места, выхватывая короткие палаши из парных ножен.
«Что за притча?» «Нет никого». «Сама, что ли, распахнулась?» «Да какое сама?» «Ты ж лом эдакий, всю спиной ее подпирал. Как отодвинулась, так она и раскрылась». «Так, вроде ж заперта была».
«Вроде. Ты проверял?»
«Нет». «Ну вот и не вякай. Нарочно подгадал, чтобы ракса сбить, потому что моего лыцаря испугался». «Нашел чем пугать. Да у меня полный расклад шельтов. Засунь его себе».
Захлопнув дверь, балдаки снова расселись по полу, подбирая разбросанные фишки.
20, 30, 70, 119. «Еще одна где?»
Балдак растерянно огляделся.
«А, вот она у стены. Подай-ка».
Второй стражник потянулся за фишкой и резко отдернул лапу.
«Я на что-то наткнулся!»
— взвизгнул он, неудоуменно протирая глаза.
«Палашом, палашом рубани!»
— издевательски хмыкнул первый. Второй принял шутку за ценный совет, но не успел он занести палаш, как в воздухе что-то мелькнуло. Фишка подскочила на ладонь и отпрыгнула в сторону.
«Ай, чтоб тебя!»
Оба стражника торопливо вскочили и уставились на живой ракс, как благородная девица на мышь. Не сговариваясь, вытянули палаши и стали подкрадываться к нему с двух сторон. Но тут в дверь пустой комнаты требовательно застучали. Валдаки так и подскочили. Первый прижал палец к губам и на цыпочках, подкравшись к двери, дернул ее на себя. В пещерке, как и в коридоре, никого не было. Второй валдак, вспомнив о фишке, обернулся. Она лежала на том же месте, и когда стражник осторожно протянул к ней руку, не оказала сопротивления. Недоуменно повертев ракс в руках, валдак вернулся к двери.
«Бесовщина какая-то!» «Именно бесовщина! Стучал, что ли, в штольне завелся?» «Господин же их вроде подчистую вытравил». «Их вытравишь», —
боязливым шепотом переговаривались валдаки.
«Что делать-то будем? Старшому доложим? А что докладывать-то? У нас ракс по полу скакал, да? Запрещено же на посту в них играть».
«Запрещено», — согласился первый.
«Кинем еще раз по разочку».
«Это можно», — не возражал второй.
«Проклятый вал! И угораздило же его наступить на костяшку, застрявшую в подошве!» Хорошо, хоть Лен не растерялся, отвлек внимание стражи, постучав по двери и быстро отпрянув в сторону. В Малтудире и впрямь было неладно. Валдачий город выглядел как многоярусная подземная тюрьма. Однообразные коридоры, одинаковые двери, ведущие в клетушки вроде той, которую мы покинули. Никого из мирных жителей мы так и не увидели. Одни воины во всеоружии, непременно парами. Если один дремлет, второй караулит. Ярко горят факелы. И в кольцах, и просто воткнутые в щели в стенах. Словно освещение города увеличили недавно и наспех. Стража явно не придавала особого значения возложенной на нее великой миссии по охране города от непонятного врага. Валдаки играли в карты, кости и рексы, потягивали сомнительное пойло из самодельных бурдюков, болтали и зевали во всю пасть, тупо глядя сквозь меня на противоположную стену. Стараясь все-таки избегать прямых взглядов, мы крались по коридору, отбрасывая белесые тени, неотличимые от факельных бликов. Лен шел первым. Я на всякий случай придерживала его за подол куртки, боясь потерять из виду, хотя вида как такового и не было. Слабое мельтешение впереди — клок тумана, тающего в спертом воздухе катакомб. Валу, казалось, зрение было ни к чему. Он безошибочно следовал за нами, изредка касаясь моего плеча в знак опасности. Если кто-то из стражников начинал слишком уж подозрительно таращиться нам вслед. Я думала, что мы идем прямо, но потом заметила, что коридор незаметно забирает влево и вниз, закручиваясь наподобие спирали. На третьем или четвертом витке в каменных стенах начали металлически проблескивать рудные жилы. Сам коридор расширился. Теперь до его потолка нельзя было достать и двухоршинным шестом, и этот же шест уместился бы поперек дороги. Город по-прежнему казался вымершим, лишь потрескивали факелы, да изредка шуршало из-за запертых дверей. Мало того, исчезли и стражники.
«Лен, ты уверен, что нам стоит идти дальше?
прошептала я, дергая вампира за куртку. «Меня такое ощущение, словно мы крадемся по драконьему пищеводу и недоумеваем, где же дракон. Как бы он не сомкнул зубы за нашими спинами».
«Уже немного осталось», — прошептал он в ответ. «Камень совсем близко».
Тишину разорвал издевательский, дребезжащий смешок. Мое заклинание разлетелось вдребезги. Невидимость скатилась с нас, как вода с толстых гусей. Вампир и тролль, как по команде, выхватили мечи и заняли боевую позицию спиной к спине, тщетно пытаясь отыскать врага глазами.
«Ха-ха-ха! Ближе, чем ты думаешь, вампир!»
Отсмеявшись, сообщил голос, и коридор поплыл перед моими глазами, растворяясь в темноте забвения.